слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олег Мартиненко з Української гельсінської спілки з прав людини. Пан Олег, ви так зробили таке дослідження, аналізували досвід амністій, досвід після Другої світової війни, 650 амністій, наскільки розумію, відбулося в країнах, де були війни, конфлікти. Зараз питання амністії обговорюється активно, і всі посилаються на пана Фокіна, як на таку людину, яка висловилася, одна з небагатьох висловився про це взагалі. І що ви думаєте про його так звану нульову амністію? Що це значить?
Нульовая амнистия, я не знаю, что обозначает с точки зрения Фокина, но то, что он имел в виду, это, судя по всему, обозначает так называемую слепую амнистию или бланкетную амнистию, blanket amnesty, которая встречается в документах ООН и практика которых была осуждена ООН еще в 2005 году в докладе генерального секретаря, который сказал, что практика широких слепых амнистий больше не является приемлемым для постконфликтных государств, потому что она не удовлетворяет потребности жертв конфликта в компенсации и в чувстве справедливости, они не способствуют стабилизации ситуации в стране после вооруженного конфликта, и поэтому ООН не будет поддерживать такую практику. То есть то, о чем говорил Фокин, это, ну скажем так, позавчерашний день в мировой практике.
Ви сказали в одному з інтерв'ю, що чим сильніша держава, тим більше умов для амністії. Чим, відповідно, слабша, да, тим більш такий підхід звільняємо всіх, пробачаємо будь-які злочини. А Україні яка потрібна амністія?
Украине нужна так называемая, да, у нас там по законодательству называется условная амнистия с максимально широким перечнем условий для лиц, которые хотят амнистироваться. Это прежде всего условия сложить оружие, рассказать о своих действиях, что человек совершал, когда, где, с кем, рассказать все о том, что делали его окружающие, я имею в виду боевики, цивильные и так далее. Выступить публично с покаянием, выступить публично в судебных заседаниях, принять участие в коррекционных программах и принять участие в альтернативных видах наказания, хотя бы таких, как общественные работы для возмещения ущерба, быть готовым переехать в другую местность, если это нужно посчитает государство, взять обязательство больше не совершать противоправных действий, и если такое случится, то постамнистия будет аннулирована, и он пойдет в места лишения свободы. Вот такие условия для амнистируемых, они в принципе приемлемы, если мы говорим, что она будет применяться не к военным преступникам и не к тем людям, которые совершили грубые нарушения и гуманитарного права, и грубые нарушения прав человека.
Ви говорите так, говорили також про важливість національного діалогу з цього питання амністії. Розкажіть про міжнародний досвід, як країни обговорювали і для яких країн що було важливо. Наприклад, пам'ятаю, ви говорили, що в Румунії економічні злочини, за економічні злочини не амністія, вони не підлягали амністії. Мене це здивувало. Розкажіть, чому і от на прикладах, для яких країн що було важливим, можливо, так ми краще зрозуміємо, що буде важливим найбільше для нас.
Ну, знаете, перечень стран, он достаточно широкий. Допустим, да, действительно, амнистия, перед тем, как принять амнистию, да, проводятся широкие национальные консультации, вплоть до национального референдума. Потому что неправильно принятая амнистия, допустим, в Уганде, когда решили сделать амнистию для детей комбатантов, то это вызвало массовое недовольство в стране, и страна снова готова была погрузиться в гражданскую войну. И эта амнистия была и дала неудовлетворительные, в принципе, результаты. Большая часть детей комбатантов амнистированных, они просто перешли в пограничные зоны и продолжили незаконные боевые действия, незаконных формированиях с другой стороны уже. А что касается состава преступлений, на которые распространяется либо не распространяется амнистия, также решается в процессе национальных консультаций. И если мы говорим о режиме Чаушеску, который обворовал свою страну, то да, румын решили, что те, кто участвовал вместе с ним в обкрадывании страны, действительно не подлежат амнистии. Такая же ситуация была в Филиппинах, такая же ситуация была в Бурунди, насколько я помню, и в принципе в том издание, которое мы сделали, можно посмотреть перечень стран, где экономические преступления так не входили в амнистию. Не входили в амнистию частично политические преступления, а в Центральноафриканской республике наоборот, перечислено максимально широкий перечень так называемых общеуголовных преступлений, грабежи, разбои, препятствия передвижения и так далее, вплоть до морального ущерба кому-либо, которые не подлежали амнистии. То есть, а вот они решили сделать такой жесткий перечень, и там тяжело найти, скажем так, лазейку для боевика, который бы претендовал на амнистию. Поэтому опыт каждой страны, он индивидуален, и мы, например, сейчас мы не знаем, за что ВПО, участники АТО, ООС, в принципе, гражданин Украины готов помиловать того или иного боевика, который не совершал тяжких преступлений. Для этого нужно проводить очень большую, во-первых, разъяснительно-информационную работу, а во-вторых, это изучение общественного мнения, если говорить старыми словами. И это действительно затратное по времени, по ресурсам мероприятие. Но без этого мы не можем подойти, в принципе, к разговору об амнистии.
Як ви поясните, наприклад, те, що в українській конституції написано, що референдум не допускається щодо питання амністії? Чому отак от засадничо було вирішено, що амністія – це не справа, от, умовно кажучи, те, про що ви сказали, не справа національна? Не справа національного голосування, діалогу.
Да, я понимаю, но это было сделано потому, что в то время, когда писалась наша Конституция, амнистия рассматривалась в отношении людей, которые уже предстали перед судом, признаны виновными как преступники, и это не касалось так называемой условной амнистии, то есть амнистии, которая дается человеку, который еще не предстал перед судом, а еще даже, собственно говоря, не явился перед ним. Поэтому если не говорить о национальном референдуме, то национальные консультации, национальный диалог никто не отменял. В конце концов, это не первая, скажем так, позиция в Конституции, которая нам сейчас немножко, ну не то чтобы мешает, но осложняет путь к достижению мирного регулирования. Например, мы не можем приглашать международных судей и делать смешанные суды, трибуналы. Но мы их можем приглашать как консультантов, например. В любом случае, если есть желание, то государство находит пути решения любой проблемы.
Амнистия прописана в Мінських угодах. Водночас там я не пам'ятаю, що було щось, що мали б робити представники ОРДЛО взамін. Як ви це поясните?
Ну, я то не могу пояснять действия политиков, потому что, да, Минские соглашения, да.
Тоді, так.
Ну, в любом случае, это можно понимать как угодно, но в том-то и заключается работа дипломатов, чтобы включать разговор об амнистии в процесс переговоров, не просто о том, что мы амнистируем и точка. Нужно говорить о нескольких сценариях, возможных, допустимых. В каждом сценарии есть тоже несколько вариантов по кругу лиц, по составу преступлений, по временному промежутку. То есть сейчас мы проводим амнистию частично сейчас, а частично уже после заключения мирного соглашения. Если мирное соглашение, то кого с кем, на каких условиях? Это вопрос именно дипломатического диалога. Поэтому здесь даже при таких невыгодных условиях можно говорить о... Ну, частично, может быть, и о пересмотре Минских соглашений, о переформулировании и о том, как Украина может подойти к вопросу амнистии. Поэтому в любом случае украинская дипломатия сейчас не готова говорить об амнистии, потому что неизвестно мнение населения Украины, неизвестны варианты, нет сценариев, у нас нет условий для ее проведения, и мы не знаем, что мы потом будем делать с амнистированными людьми. Поэтому при всех этих неизвестных, неважно, как это подано в Минских соглашениях, Украина изначально не готова к діалогу об амністії.
Угу. Така цифра, 150 тисяч осіб, за попередніми підрахунками, саме стільки може постати перед судом за злочини ці люди, які знаходяться в ОРДЛО. Як справитися з такою кількістю? Як українські суди можуть справитися? Як має виглядати це от правосуддя щодо такої великої кількості людей?
Да никак, просто судебная система не способна переварить такое количество дел. Даже если вдруг каким-то чудом мировое сообщество пришлет своих международных судей в количестве сотен, и все эти уголовные производства будут рассмотрены, то на выходе получится, что к лишению свободы могут быть осуждены, от силы процентов 20-30, как, собственно, и сейчас по судебной практике Украины и решается относительно общеуголовных преступлений. А если уже говорить о том, куда этих людей размещать, так у нас мест в колонии нет. У нас сейчас в колониях находится порядка 34-37 тысяч, насколько я помню, и это все, колонии наполнены, и частично они закрыты, уже ликвидируются, потому что там ненадлежащие условия содержания. И куда мы этих людей будем девать? Украина просто не сможет не провести эффективно судебный процесс, то есть расследовать, не эффективно реализовать результат этого расследования. Поэтому это просто, скажем так, нереальная задача.
Хто, який орган має тут грати роль першої скрипки? МВС, СБУ, контррозвідка?
А в чому в цьому?
А от в тому моменті, особливо мене це цікавить, хто має приймати оці свідчення тих людей, яких підозрюють у скоєнні злочинів?
В мировой практике обычно решается так, что государство решает, какой орган будет ответственный за контроль над процессом амнистии. Это могут быть специально созданные комиссии, обычно они делаются при судах. Они могут быть смешаны, это могут быть только сотрудники суда. Это, опять-таки, самая разнообразная мировая практика. Это как решит государство.
Зрозуміло, тобто це питання якраз відкрите і питання якраз у цих консультацій, які, сподіваюся, теж наш ефір був частиною них. Дякую вам за цю розмову. Олег Мартиненко, представник Української Гельсінської спілки з прав людини, говорили ми про те, якою може бути амністія в Україні і якою вона точно бути не може.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.